Глава 5. Метафизика всеединства. А. Системы Карсавина и Франка. 1. Последние крупные мыслители, к изучению которых мы теперь переходим, все стоят под знаком той метафизики всеединства, которую развивал Владимир Соловьев. Влияние Соловьева сказалось, как мы видели, с большой силой уже у Сергея и Евгения Трубецких. Его можно усматривать с известными оговорками у Бердяева, конечно, и у всей группы, возглавляемой Мережковским, но с особенной силой оно сказалось в тех мыслителях, к которым мы теперь переходим. Мы имеем в виду Карсавина, Франка, отца Флоренского и отца Булгакова. Любопытно здесь то, что эти крупнейшие мыслители нашей эпохи берут у Владимира Соловьева преимущественно его учение о всеединстве. Именно эта метафизическая концепция, хотя и развиваемая всеми по-разному, определила пути философской мысли у названных мыслителей. Однако, чтобы понять внутреннюю диалектику в развитии этой идеи всеединства, надо принять во внимание ее софиологический аспект. Здесь лежит, на наш взгляд, ключ к этой диалектике. Мы позволим себе поэтому несколько отклониться в сторону, чтобы ввести читателя в круг проблем, связанных с софиологической идеей. Термин «софиология» все же, пожалуй, больше мешает, чем помогает в понимании всей проблематики, о которой идет речь. Но дело, конечно, не в термине, который сам требует истолкования и даже оправдания, а в сути дела. И если мы сохраняем термин «софиология», то в настоящем труде нас к этому просто обязывает история русской мысли. Если же брать вопрос по существу, то здесь надо иметь в виду, что дело идет о синтезе разных тем, но тем, переходящих одна в другую. Дело идет о трех темах. Возможность внутреннего соединения которых и образует ядро всякой софиологии. А. Тема натурфилософии. Понимание мира как живого целого. То, что ныне называется биоцентрическим пониманием мира и связанного с этим вопроса о душе мира и о независимой от времени идеальной основе мира. Б. Тема антропологии, связывающая человека и тайну его духа с природой и с абсолютом. И С, наконец, тема о божественной стороне в мире, связывающей идеальную сферу в мире с тем, что находится по ту сторону бытия, по выражению Плотина. Нам незачем здесь комментировать самые эти темы. Изложение систем четырех вышеназванных философов само по себе даст обильный комментирующий материал. Нам достаточно здесь лишь указать на то, что софиологические построения, порой и простые намеки на них, которые мы находим в русской философии до Владимира Соловьева и которые в системе Владимира Соловьева получают новое и огромное значение в развитии русской мысли, тяготеют именно к внутреннему сближению указанных тем. Любопытно, что настойчивая остановка на софиологической проблеме у русских мыслителей до Владимира Соловьева не случайна. Сама проблема развивалась у нас лишь отчасти под влиянием Шеллинга, а отчасти независимо от него. Впервые у Чаадаева, мы не говорим о Виланском, который является чистым шеллингианцем и не дает ничего нового, мы находим приближение к софиологической проблеме в его учении о мировом сознании, о мировом разуме. Это учение связывает личность с мировым целым, не устраняя момента личности. Смотри учение Чаадаева о свободе. Гораздо глубже, чем это определяется естествознанием. Само мировое целое по Чаадаеву имеет свой корень и свою вершину в мировом разуме. У Хомякова мы находим, наоборот, акцент на натурфилософской стороне в его беглых указаниях о первовеществе, первосиле, о том, что мир как целое есть не сумма отдельных явлений, а их лона. Немало намеков, приближающихся к той же философской теме, находим мы у Герцена. Новый взгляд в софиологическую проблематику вносит Пирогов, который независимо от всех, совершенно самостоятельно приходит к учению о мировом разуме, о мировой мысли. Построения Пирогова, намеченные в его дневнике, оставались долго никому неизвестными. Тем интереснее совпадение построений его с общей устремленностью русских мыслителей к одной и той же теме. Лев Толстой в своем оригинальном учении о разумном сознании впервые связывает загадку человеческого духа в его индивидуальных движениях с абсолютом, то есть связывает антропологическую тему с религиозной. Очень значительно и важно все то, что развивал в своих построениях Козлов, несомненно, находившийся под влиянием шеллингианских концепций у Гартмана, а также близкий к нему Аскольдов. Что касается русских мыслителей из среды деятелей в духовных академиях, то, минуя Голубинского, на личность софиологических идей, у которого спорно и во всяком случае остается неисследованной, и Кудрявцева, который, как мы видели, приближается иногда к софиологическим построениям, мы находим у архиепископа Никанора целый ряд идей софиологического порядка. Особенно существенно здесь его учение о мировом разуме, о том, что Бог сопребывает в твари и так далее. Общая софиологическая установка отмечает и творчество архимандрита Федора Бухарева. У Владимира Соловьева все это уже сливается в единую концепцию, в генезисе которой, как уже было отмечено нами, имели значение преимущественно не только Шеллинг, но и Каббала, и такие мистики, как Пордридж, Боэме. Но особенно важно, что идея всеединства была связана у Соловьева с ее софиологической интерпретацией, с мариологическими идеями, с русской иконографией. Благодаря Соловьеву софиологическая тема входит в теснейшую и по существу, и в терминологии связь с идеей всеединства, и здесь Соловьев до ныне еще имеет могущественнейшее влияние на русскую мысль. О Лосском, о братьях Сергее и Евгении Трубецких шла уже речь у нас. Но особенно своеобразно и интересно это все отразилось в творчестве Корсавина, Франка, отца Флоренского, отца Булгакова. Софиологическая тема впервые с огромной силой была выражена стоиками, разработана Плотином, но на Западе она была по существу искажена в томизме. Для русской же философии, развивающейся в установках, присущих православию, софиологическая тема есть поэтому тема решающая. Обратимся теперь к изучению названных выше мыслителей.